Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Вот люблю я такие понедельники. Все хорошо. Настроение поднимается, когда видишь, что рядом с тобой сидит Константин Куксин, этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества. Ты понимаешь, что сейчас будет интересно. Тем более, что говорить продолжим мы о истории Тибета. Написано часть вторая.
Часть вторая — это замечательно. Доброе утро. Итак, снова отправимся в Тибет. Вот как я своим ученикам говорю, помните, на чем мы остановились?
Ну ладно, кратко. Там были очень сложные названия.
Это боюсь... тибетский язык довольно сложный, да. Слоговый язык. Краткое содержание предыдущих серий, что Тибет стал буддийской страной, как было предсказано в древности, страной Дхармы. И когда царь Ландарма, отступник, вернулся к бонскому жречеству, предал буддизм, монах Палдорджи убивает нечестивого царя. Казалось бы, буддизм должен победить, но нет. Начинается эпоха упадка. 400 лет Тибет, по-тибетски звучит яма. Все провалилось в яму. Монахи забыли монашеские кодексы. Ну, монахи стали жить женщинами. Тантру понимали буквально, как сексуальные всевозможные практики. И Тибет распался на различные течения микрогосударства, княжества. Вообще, Тибет, как любая горная страна, тяготеет к тому, чтобы распадаться на маленькие кусочки. Ну, взять, к примеру, Дагестан. Сколько там живет народностей? Любая горная страна, она распадается. Как любая равнинная страна тяготеет к объединению. Вот почему в монгольской степи все время образовывались великие державы. Тайхун, ну и тюрки, и держава Чингисхана. В горах не так. И хотя приходили великие мыслители, учителя, такие как Миларепа, Марпа, о них я рассказывал в прошлый раз, все равно Тибет был в бедственном положении. При этом буддизм в Тибете приобрел очень необычные формы. Ну, известно, что классический буддизм сложился в Индии. Но когда он пришел в Тибет, он изменился. Я спорил и на странице своей книги о буддизме, «Путь Бодхисаттвы» она называется, я говорил, что да, философия сложилась в Индии, но современные формы тибетского буддизма совсем не похожи на индийский или на китайский. Это отдельная форма. Дело в том, что буддизм — это не совсем религия. Это философская система, к тому же очень терпимая система. И есть такой термин в буддизме, называется «упая». В переводе «благая уловка». Ну, допустим, для того, чтобы проповедовать дхарму, можно немножечко как бы там слукавить, немножко обойти что-то, смягчить какие-то углы. Ну, например, злые тибетские демоны, кровожадные, требующие человеческих жертв. Тибетцы им поклоняются. Ну, как этих дикарей обратить в буддийскую веру? Очень просто. Сказать, что тибетские демоны уже приняли буддизм. Они стали защитниками учения. И люди думают, ну, если наши боги приняли буддизм, что-то мы отстали от них, надо тоже буддизм принимать. Появляется сон грозных божеств. Клыкастых, чудовищных. Это древние демоны Тибета, которые стали защитниками вероучения. Вот таким образом буддизм пустил корни. Возникли разные школы. Школа Сакья, Кармапа, Кагьюпа, Нингма. И эти школы не то что ссорились, но между ними не было единства. И когда возникла держава Чингисхана, как вы помните, в 1206 году на Великом Курултае Тимучины провозгласили ханом Великой Степи, по легенде, тибетцы сами отправили к нему послов. Мол, придите, наведите у нас порядок. Но это похоже...
Сами как... придумали и сами хотят, чтобы у них порядок навели.
Ну, по как сути. Вот говорят, да, русские отправили к варягам послов, придите, а то мы сами не умеем. Ну, вот, примерно такая же легенда есть у тибетцев. Приезжайте к нам, монголы, пожалуйста, наведите порядок, вы же порядок любите. Как бы там ни было, но монголы в Тибет пришли. В 1240 году внук Чингисхана Годан направил письмо Сакья Пандите, главе школы Сакья. Письмо настолько замечательное, я его даже процитирую. Годан пишет: «Я, потомок великого Чингисхана, прошу мудрейшего ламу прибыть ко мне в ставку. Я не приму никаких извинений и ссылок на возраст и трудности пути. Великий Будда, как мне известно, отдал свою жизнь ради проповеди учения. Если вы не приедете ко мне, уважаемый, тем самым вы отречете от своей религии. Конечно, мне было бы проще послать войска, чтобы привести вас силой, но, боюсь, могут погибнуть невинные живые существа, что также противоречит буддизму. Поэтому я буду ждать вас, уважаемый, своей ставки. Царевич Годан». Вот так монголы писали письма. Класс, да? Приезжайте. Трудно отказаться. И Сакья Пандита прибывает. Гадан уже немножко был наслышан о буддизме, они беседовали. И царевич Гадан провозглашает Сакья Пандиту главой всех буддистов Тибета и правителем Тибета. Это очень важный момент. Вообще вся дальнейшая история Тибета будет складываться из этих отношений. Царь Гадан становится хранителем веры и учения. Ну а Сакья Пандита, лама-священник, становится духовным наставником правителя. Вот эти отношения с Монгольской империей, потом с Китаем, и будут сохраняться на протяжении многих столетий. Потом...
Кость, да. Прошу прощения, а как так быстро получилось? Они вот ссорились, всякие течения, а потом только двое пришли, и сразу все наладилось.
Так вот, Сакья, мудрейший из мудрых, он правильно понял, что только внешняя сила может навести порядок в Тибете. Конечно, есть легенда о письме Чингисхана, но это, конечно, легенда. А вот то, что он поехал сам к монголам и договорился с царевичем, и, опираясь на монгольские войска, стал правителем Тибета, это правда. Действительно, монголы были той силой, ну, вспомните, 40-е годы 13 века. Весь мир лежал под копытами монгольских коней, как вчера, да, было. Ну, вспомните, это же все, монголы уже в Европе были в это время. И Сакья Пандита сделал правильно. Он свою школу возвысил над другими тибетскими школами. Конечно же, у буддистов, буддизм очень мягкая религия, не было ни крестовых походов, ни костров Худафэ, ни джихада, но были разногласия между школами. Например, монахи одной школы могли выгнать из кельи монахов другой школы и занять их кельи. Страшное преступление, правда? Ужас. Ну, до насилия практически никогда не доходило. Затем Хубилай, потомок Чингисхана, становится китайским императором и провозглашает создание династии Юань, легендарной китайской династии. И к нему прибывает Пакбалама, тоже из школы Сакья, и они заключают союз. Конечно же, император приглашает защитником вероучения, великим праведным Бодхисаттвой, ну а Пакбалама назначается главой Тибета и наставником императора. Были проложены дороги, построены почтовые станции, Тибет стал развиваться, Тибет стал, по сути, частью империи Юань, но очень странной частью. Это, опять же, важно, чтобы понять современные отношения Китая и Тибета и проблемы, которые есть Далай-Ламы сейчас у Китайской Народной Республики. Он не вошел в состав империи. Он как бы был частью, но некой духовной частью, духовным анклавом, откуда эманировалось благо, и ламы должны были молиться за императора, за всех живых существ. Ну, а император был милостынедателем. Он как бы кормил всех этих многочисленных монахов.
Они ему подчинялись?
Номинально. Вообще, в буддийской традиции простой монах, обычный монах любого монастыря, стоит выше любого царя. Ведь царь правит здесь, в земном мире, а монах устремлен к просветлению, к пробуждению, он выше.
Вот так-так.
Это нормально. И отношения сложились. Вновь строится дворец Потала. Никогда не забуду, как я впервые приехал в Лхасу, столицу Тибета, увидел этот дворец, это чудо света. Фантастическо, целая гора застроена, ископана подземелье, там подземные ходы. Огромный дворец, тысячи лестниц соединяют его. Это целая гора превращена в дворец. И, наверное, это самый уютный из дворцов, где мне довелось побывать. Маленькие комнатки, комнатка, где сидел Далай-Лама 14, будущий мальчишкой, в телескоп разглядывал свой город. Помните фильм «Семь лет в Тибете»? Вот этот дворец Потала там показан. Потрясающий дворец. Выходишь из комнатки, сидят мумии твоих предшественников. Замечательное место. Строятся крупнейшие монастыри. Монастырь Сыра, потом Гандан, Дрипунг. Возводятся храмы. И Тибет расцветает. И эта традиция продолжается. Продолжается. Но Монгольская империя катится упадку, Юань погибает. И следующий период расцвета буддизма — это уже 16 век.
А юань — это денежная единица в честь него, что ли, назвали?
Юань по-китайски значит цельный, круглый, совершенный. А-а-а. Ну, как круглая монетка, а-а-а, также вот цельная, великая, круглая империя. Очень красивый термин, если иероглиф посмотреть, очень правильное название. Кстати, китайцы... В Китае же очень мало было национальных династий, когда, собственно, Китаем правили китайцы. Вот это у Андерсона такой сказки, да? Mm-hmm. Есть такая страна Китай, где все жители китайцы, даже император у них китаец. Ну, Андерсон сказочник, как известно. Китай многонациональная страна, всегда такой был. И крайне редко китайцы правили Китаем. Так и кто-нибудь завоевывал и правил ими. Но династию Юань китайцы уважают, как почитают Чингисхана. Хотя он Китай завоевал.
А Хубилай, это, получается, монголы?
Конечно, монгол.
Ой-ой-ой.
Да, конечно, монгол, но он переехал жить в Пекин из степи. Первое время у него во дворе юрта стояла. Ну так, привычнее же в юрте все-таки. Но потом стал настоящим императором.
А почему они в упадок вот этой династии Юань?
Ну, потому что китайцы не любили монголов. Очень сильно. Династия около 100 лет существовала, а потом китайцы создали тайную организацию «Белый лотос», куда вошли только этнические китайцы. Вы знаете, вот так вот спросить среднего россиянина, среднестатистического, чем китайцы отличаются от монгола внешне? Ну, боюсь, никто пальцем не покажет. Все китайцы у нас.
Ну, может, какой-нибудь припухлости на
так
глазах.
Так вот, другие совершенно, другое сложение. Скажем, китайцы зовут монголов большеносые. Носы могло крупнее, чем у китайцев. В общем, короче говоря...
Это они наших не видели.
Наших не видели, да. Или арабов тех же самых. Так вот, организация «Белый лотос» получила приказ от духовного наставника, старца. И в одну ночь китайцы все, женщины, дети, мужчины, взяли ножи и зарезали всех монголов, которые были на постой в их домах. Технично сработали по всей стране. И после этого монголы откатили степь, началась война, но Монголия уже не была той силой, что в 13 веке.
Вообще удивительно, ведь только что вы рассказывали, что процветание было, и династия Юань, и так все было хорошо при них, а тут бах и перерезали всех.
100 лет прошло. Для истории 100 лет немного, но это же жизнь нескольких поколений. Вот вспомни, что было 100 лет назад, да? Совсем была другая страна. Потом же был расцвет, и Союз расцветал, великая сверхдержава, потом все пришло в упадок. Это нормально. Это история. Она, как Чингисхан говорил, процитирую, жизнь переменчива. Сегодня хан, завтра нищий. Чингисхан знал, о чем говорил.
А вот интересно, как это они все в один день это сделали, с учетом того, что тогда не было социальных сетей, вот как это можно было всех оповестить? Или они
знали,
китайцы передавали друг другу. Понятно, что этнический китаец не предаст. Монголы были врагами. И вот все эти страсти накалялись. Знаете, что печально? Что в Китае этот день является национальным праздником. Ну, нет, не в честном бою, да, вот ночью спящих зарезали. Как-то некрасиво. Но это детали. Халха Монголия была завоевана Китаем. Но на Западе монголы держались. Там возникло могучее Джунгарское ханство. А в Тибете опять же начались неразберихи. Во-первых, в Тибете появилась еще одна буддийская школа. Школа Гелугпа. Или Гелуг. Говорят, юноша по имени Дзонхава, или Джесонхава, блестяще сдал экзамены. Он выучивал по 17 томов книг за день. Учился он 25 лет, ну, как положено.
И экзамен, 25 лет?
Ну, нормально. Мальчика отдают в монастырь в 6-летнем возрасте. Учится минимум 20 лет на факультете санит, потом еще спецкурсы. Короче говоря, экзамен длится полгода. Это не ЕГЭ вам сдать. Проверять только знания наизусть текстов, но умение медитировать и прочие чудесные вещи творить. Цунхава сдал блестящий экзамен, и ему на голову должны были надеть шапку монаха красного цвета. Служка убежал на склад. Но проблемы бывают и у буддистов. Кончились красные шапочки-то все. Осталась только одна, сшитая наизнанку, желтым наружу. А поскольку посвящение в монахи церемония, прерывать ее было нельзя, то на голову Цунхаве надели желтую шапочку. Не знаю, может, кто-то даже посмеялся в этот раз, что шапочка наизнанку сшитая. А потом стало не до смеха. Ведь Цунхава стал реформатором тибетского буддизма, создал новую школу Гелуг. Он, по сути, был живым Буддой, вторым Буддой Тибета. И все ученики и последователи стали носить тоже желтые шапочки. И даже название буддизма в Монголии, в Бурятии, в России «желтая вера» по цвету желтых шапок и желтых одеяний ламы этой школы. Другие ходят в красных одеяниях, в красных шапочках. Я был в пещере, где Цунхава обрел пробуждение. Чудесное место.
Это он после экзамена обрел пробуждение?
Да, потом. Он много странствовал, у многих людей учился. И однажды заперся в пещеру на 4 года. 4 года сидел в пещере и стал пробужденным. То есть достиг состояния Будды при жизни. И рядом был построен монастырь Гандан. Чудесный монастырь. Сейчас в нем живет 7 тысяч монахов. Был я в этом монастыре, недалеко от Лхасы. Один из крупнейших монастырей Тибета. И школа Гелуг понимает, что нужно как-то усиливать влияние. Династия Юань пала, но эта идея, это сказка о том, как было хорошо когда-то в 13 веке. Была Юань, и была школа Сакья, и был мир и процветание, и был император, и духовный наставник императора. Эта идея жила и в сердцах монголов, и в сердцах тибетцев. Все хотели возродить это. И вот Алтан-хан, джунгарский хан, который тоже хотел усилить свое влияние, понимая, что на язычестве империю не построишь, обратился к монахам школы Гелуг, которые тоже были в борьбе с Сакьей и другими школами. И тогда они нашли выход. Была придумана совершенно особая система передачи власти. Давайте скажем, какие есть системы передачи власти?
Силовая.
Да, захват власти, ура! Ворваться со знаменем, с пулеметом во дворец и сказать, что я теперь ваш правитель. Да, тирания будет называться.
По наследству.
По наследству. Еще какая?
Законная какая-нибудь. Демократическая.
А, закон демократическая. Выборы, правильно.
Выборы, да.
То есть выборная по наследству, ну, либо захват власти. Но потом все равно вы захватили власть, либо сыну передаете, либо какие-то выборы ведете потом. Угу. Как обычно делается, мы захватили власть, да, но это временный период, временное правительство, военная диктатура. Потом все будет по закону. Так вот, в Тибете придумали уникальную систему передачи власти. Нигде больше в мире она не встречается.
Это что ж?
Итак, монахи дают обет безбрачия. То есть по наследству передать нельзя.
Нельзя.
Выборы — штука сложная, как мы все знаем. Кого выберут, как выберут, там еще поди докажи.
Назначали.
Нет. Как Высоцкий пел, удобную религию придумали индусы. Да. Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Да.
В Тибете стали искать перерожденцев. Допустим, правит монах, святой пробужденный.
Костя на себя показывает.
Нет, я просто футболочку поправил. Я совсем не монах и далеко не пробужденный. И вот он собирается умирать. Вокруг стоят другие ламы, и он говорит: через 3 года поезжайте в провинцию Цам. Там, на правом берегу речки, будет домик с черепичной крышей. Во дворе будет мальчик играть 3 лет, перекладывать камушки. Покажите ему мои старые вещи, он их узнает. Это буду я. Привезите его в дворец, дадите образование. Я вернусь к вам, мои дорогие. Те кланяются, умирает, еду через 3 года. И правда, приток реки, домик черепичной крыши, мальчик играет. Раскладывают вещи старого ламы. И мальчик, там игрушки кладут. Классная церемония, в фильмах многих показывают. Далай-ламу ведь так же ищут. И мальчик не берет яркие игрушки, а берет старый молитвенный барабанчик, старые четки. Он чувствует энергетику. О, это он, ему кланяются. Здравствуйте, ваше святейшество. Забирают и привозят во дворец, дают образование, он остается правителем. Гениальная система. Так вот, таких перерожденцев на санскрите называют нирманакая.
Как еще
нирманакая.
Раз? Нирманакая.
Это одно из тел Будды, то есть физическое тело Будды. Причем здесь, ну так сейчас философию ударимся немножко буддийскую.
Сама записала, как будто ей это пригодится.
У меня здесь все, я всегда записываю. Да? Вот, у меня даже джантхава есть.
Молодец.
Все.
Нирманакая.
Мне
то
же
есть
интересно.
Будда выступает как некий космический принцип. Не то, что я лично или ты, кто-то из нас, прям тот Будда Шакьямуни. Нет, конечно, он ушел навсегда вообще из этого мира. Но природа Будды, разлитая в каждом из нас, как зернышко, которое может дать росток, она прорастает. И если она прорастает ярко в каком-то человеке, это нирманакая, тело Будды, воплотившее здесь на Земле. Но есть и линии перерожденцев конкретных людей. Например, тулку. Нирманакая, тулку — это на тибетском языке хутухта. На монгольском языке, потому что в Монголии такая же традиция. Если мы слышим имя Тела Тулку Ринпоче, это значит драгоценная перерожденность, перерождение какого-то древнего святого. Каждый бодхисаттва, каждый Будда имеет свою линию перерожденцев. И эта идея пришлась ко двору. Как раз в 1578 году, как я помню, Алтан-хан назначил Далай-ламу. Причем, что интересно, сразу 3-го.
Продолжение смотрите сразу после новостей.
Как же интересно. В 1000 каком, Костя, еще раз я запишу?
1578.
1578 год, после новостей и новостей спорта с этого момента продолжим.
Неизвестное об известном.
Этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, действительный член Русского географического общества Константин Куксин у нас сегодня в гостях. Мы говорим об истории Тибета. Часть вторая. Внимание. 1578 год на дворе.
Да. И Алтан-хан назначает 3-го Далай-ламу. Почему 3-го сразу? А чтоб уже была линия преемственности. Нашли
это же искусственно.
Но это упая, благая уловка. Нашли 2 людей, хороших, очень святых, праведных, которые жили. Оказалось, что этот 3-й Далай-лама, он их перерожденец. И линия пошла. И Далай-ламы стали править Тибетом. Причем не один Талай-Лама правил. Был еще титул Панчен-Лама. Панчен-Лама, он был в то время старше, также он перерождается. И пока Далай-Лама маленький, вот мальчика нашли в деревне, несмышленыш. Почему это не обязательно княжеский род? Это может быть простая деревенская семья. Приходят монахи, ой, а ваш вот пятый сын, он Далай-Лама. Это нормально. То есть сословно никаких различий не было. То пока Далай-Лама маленький, Панчен-Лама является его учителем. Панчен-Лама — наставник Далай-Лама. Потом Панчен-Лама умирает. Находит маленького мальчика, следующего Панчен-Ламу. Далай-Лама обучает Панчен-Ламу. Чувствуете, все время как будто эта двойная система иерархии, она очень правильная. Потому что если и тот, и другой померли неожиданно, тогда будет править Кошак, это Верховный Совет.
Кошак.
Кошак, да.
Кошак такое название. Дома
между
правит.
Прочим, да, Кошак, он действует сейчас в Храм-Сале в Индии, где правительство Далай-Лама в изгнании находится.
Кость, а можно было дать денег, чтобы тебя сделали Далай-Ламой или Панчен-Ламой?
Нет.
Нет? Подкупить нельзя было?
Подкупить нельзя было. Сейчас расскажу, какие были тонкости. Ну, либо если оба маленькие, регент правит. А правление регента, этого я вам скажу... Тут понятно, подтягиваются и власть, и деньги, кто станет регентом. Тут сразу все сложно. Поэтому обычно они один другого воспитывают. Панчен-лама, Далай-лама, Далай-лама, Панчен-лама. Система оказалась очень живучей. Ну, насчет того, насколько часто выбирали. После того, как Алтан-хан и монголы, джунгары, принимают буддизм, все больше перерожденцев находят в Монголии. Причем это дети князей, наёнов, ханов. И даже спрашивали одного лама, а... Ребята, ничего ж так вот их не было, не было. Тут все монголы княжеского рода, потомки Чингисхана, стали все вдруг хутухтами, перерожденцами. Говорит, ничего, ничего. Желтую веру нужно нести монголам. Пускай будет так. Да, это опять же была некая уловка. Но с 16 века Монголия навсегда влилась в буддийский мир и стала такой же буддийской страной, как Тибет. По сути, это была одна такая буддосфера. Монголия на севере, джунгарское ханство и тибетское государство. Огромная буддийская держава. Потом к власти пришли цины, маньчжуры. И они также поддержали идею, что Далай-Лама — духовный наставник цинского императора. Но им не очень нравилось, как там выбирают какого-то мальчика непонятного. Они предложили следующее. Подарили тибетцам большую золотую урну для голосования.
Урну?
Да. И уже китайский амбань, наместник, должен был из кандидатов выбирать. То есть... Бросали бумажечки в урну, ставили 5-6 мальчиков примерно нужного возраста, и амбань вытягивал нужную бумажку. Ни разу урну не использовали. Тибетцы тут же задвинули ее в дальний угол. Спасибо, конечно, за золотую урну, но мы как-нибудь сами без вас разберемся. И избирали как положено. То есть это и астрологически рассчитывается, и место, и возраст. Все это очень сложная процедура избрания нового Далай-Ламы или Панчен-Ламы. Впрочем, не только высших иерархов Тибета. В каждом монастыре был свой тулку, свой перерожденец. В Монголии их было до революции более 100 человек, в Тибете более 700. Каждый вел свою линию от какого-то великого наставника, возвращаясь в этот мир, чтобы нести любовь и сострадание людям. И вот уже в начале, даже в конце 19 века, Англия стала интересоваться Тибетом. Ну, Индия была английской колонией, и оттуда Тибет рукой подать. И англичане стали пытаться проникнуть в Тибет. А с другой стороны, другая сверхдержава, Российская империя, тоже стала протягивать руки к Тибету. Наши экспедиции Пржевальского, Козлова, это же не просто экспедиции путешественников-географов, это военные экспедиции. Потому что мы должны были выйти в Тибет, границам Индии, раньше англичан. Ну, англичане нас опередили. Да, в России все говорили, это шел 1904 год, что англичане обошли русских. Корпус... Ян Хасбенда, английского командира, взял штурмом город Лхасу и поработил Тибет. Ну, и был подписан договор между Англией и Тибетом, что там торговля откроется. Весь мир возмущался, но против пушек и ружей английских солдат тибетцы что могли противопоставить? Ничего, только молитвы. В Тибете была армия, но очень-очень маленькая и небоеспособная. Потом англичане, конечно, ушли. Кстати, во время вторжения Ян Хасбенда Далай-Лама бежал в Монголию. И жил в Монголии у своего друга, духовного брата, монгольского хутухты, перерожденца Богда Гэгана.
А что
в Монголии тоже...
А что им там было делать?
А что... Нет, ну, конечно, он мог красиво умереть или попасть в плен, а потом снова родиться.
Это неэффективно. Надо отползать, перегруппироваться и подождать, пока они
отвалят. Вот так же решил Далай-Лама 13-й и отступил в Монголию.
Ну, а он перегруппировался там?
Да,
или
конечно.
Просто отсиделся?
13-й был великим правителем, великим.
Ну, англичане-то свалили в итоге.
Он оказался в очень сложной ситуации. С одной стороны, Цинский Китай давит. Амбани приезжает, китайский корпус находится в Лхасе. Англичане притащились. С ними вообще невозможно сражаться. Уж техническое превосходство на 3 головы больше. Как быть? Ему приходилось как-то удерживать страну, но в итоге англичане ушли. В Китае разразилась Цинхайская революция 11-13 годов. И Тибет, по сути, стал независимым государством при Далай-Ламе 13-м. Мало кто знает, что учителем Далай-Ламы 13-го был бурят Агван Даржиев. Великий бурят. И именно Агван Даржиев был инициатором строительства первого буддийского храма в Петербурге. Если будете в Питере, посмотрите.
На Приморском там, да?
Старая деревня, станция метро.
Да, Приморская.
Волшебный храм. Рерих его расписывал. Настолько вписан вообще в ансамбль города. Чудесный храм из темного камня.
На берегу Невы там.
Как фамилия бурята?
Агван Даржиев. Доржиев.
Я все время проезжаю, когда едешь в том направлении. Там даже не заходил. Он действующий, нет?
Да, действующий. Да. Очень хороший храм. Он школа Гелуг, но открыт для всех других буддийских школ. Там читают лекции разные учителя разных направлений. Можете прийти, пообщаться. Очень хороший
храм. Как он сблизился с Далай-Ламой 13-м?
Он был его учителем. Опять же, Бурятия, Калмыкия, Монголия, Тибет, их объединял буддизм. Одной и той же школы Гелуг, школы желтых шапок, школы Цонхавы. Калмыки ездили в Лхасу, буряты ездили в Лхасу. Кстати, нашими разведчиками... Да, конечно. Буддийская страна.
Как был в Элисте.
Угу, самые западные буддийские храмы у нас. И разведчиками у нас были калмыки и буряты. Под видом паломников они приехали в Лхасу, потому что Тибет, после того, как англичан изгнали, оказался закрытой страной. Он закрыл все границы, не пускали никого. И Китай был не против. И вот этот вот закрытый Тибет существовал в таком законсервированном виде до 1950 года.
Так долго?
Так долго. Да, это период независимости Тибета, последний период его независимости. Причем, если бы вы оказались в том Тибете, вы бы оказались в 14 столетии. Ну, может быть, в 16-м. Храмы, монастыри. Крестьяне обрабатывают поля и пасут яков так, как 1000 лет назад. Правда, появился телеграф. Но это было единственное достижение. Все остальное было как в Средневековье. Армия, 6000 человек, вооруженная копьями, луками, стрелами, кремниевыми ружьями. И вот в этот Тибет, чудесную страну, страну-сказку, скрытую за высокими хребтами, в 1950 году входят части Народно-освободительной армии Китайской Республики. Честно, была только одна битва. И в 1951 году Тибет оказался покорен китайцами. Дальше все это показывалось в фильмах. И маленький Будда, Кундун, 7 лет в Тибете, как пришли жестокие китайцы и мирных, безобидных тибетцев уничтожили.
А дальше появился Ричард Гир.
Да, но все было не совсем так. Во-первых, китайцы пришли и заявили, да, Тибет неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Все так будет, с этим не спорим. Но Далай-Лама остался у власти. Панчен Лама остался у власти. Было сказано, что религия буддийская не противоречит социализму. Монастыри все работали. Китайцы понимают, что Тибет отстал от всего человечества, но на 600 лет минимум. Если бы не Китай, его бы оккупировали либо Англия, либо другие державы. Кстати, был проект присоединения Тибета и Синьцзяна к Советскому Союзу. Был такой проект. И документы даже практически были подписаны Сталином. Но Мао Цзэдун Сталина обошел. Мао сказал, что мы будем строить коммунизм, пожар мировой раздуем везде. И тогда была некрасивая история, это опять же легенда, но, говорят, лидеров Синьцзяна, казахов, уйгуров и тибетцев пригласили в Москву на переговоры, и самолет наш сбили с ними сами. И отдали все это Китаю. А так, вы представляете, была бы Тибетская Советская Социалистическая Республика, Синьцзянская Социалистическая Республика, но история не знает сослагательного наклонения.
Как в общем, же они эти 600 лет отставания ликвидировали?
Китайцы, они умеют. Они умеют. Причем все это называлось политика единого фронта. Давайте вместе. Далай-лама, Панчен-лама, князья, монахи вместе с китайскими рабочими, учителями будем поднимать Тибет, подтягивать его к уровню Китая. Реформы были нужны. Ну, здравоохранение, конечно же. Образование. Тибет был неграмотной страной во многом. Монахи были грамотные, простые люди. Только барабанчики молитвенные вращали. Отсталая была страна. Средний возраст жизни был 36 лет. Ну, что это такое в 50-е годы 20 века? Реформы проводились, но в 1759 году начались выступления. Причем их инициировали богатые феодалы и ламы крупных монастырей. Подбили простой народ, народ вышел на улицы, и китайцы образовали снова ввести войска и подавить очень жестоко это восстание. В 1659 году Далай-лама с семьей, с мамой, братом бежал в Индию вместе с правительством, где и находится сейчас в изгнании Дхармасале.
Неизвестное об известном.
Так, захватили Тибет, отставание 600 лет, и китайцы...
Ну, примерно 600 лет.
Начали все это нагонять.
Начали нагонять. Далай-лама, ну, когда реформы проходили сначала мягко, но потом пришлось их под дулами ружей проводить, и отряды сопротивления в Тибете держались по 20 лет, некоторые в горах прятались. Далай-лама убежал. В Индии стал правительство в изгнании. И Далай-лама... Не то, что требовал свободы Тибету, он требовал быть помягче с тибетцами, не угнетать их, особенно в годы культурной революции. Ну, про культурную революцию вам рассказывать не буду. Началось это студенческое движение, хунвейбины, красные бригады, уничтожение всего старого. Все, разрушить старый мир. Что китайцы сделали с своей культурой, страшно представить. Многотысячелетняя история Китая такого не знала, когда все разрушалось. Храмы, дворцы, книги, памятники. К счастью, эти хунвейбины долго добирались до Тибета, все-таки далеко. Когда добрались, стали там бесчинствовать. Где-то 8 лет культурная революция бушевала в Тибете. Когда разрушались монастыри, монахов насильно расстригали обратно в мирян. Ужас, что творилось. Ну а потом Дэн Сяопин взял курс на рыночный социализм. И новый виток реформ пришел в Тибет. Как вообще в Китае. Именно тогда, ну когда на площади Тяньаньмэнь ничего не произошло в 80-м году, да? Ничего не случилось. А после этого был взят курс на реформы, Китай стал сверхдержавой, и Тибет до сих пор динамично развивается. Я много раз был в этой чудесной стране. Вот последний раз был 3 года назад.
Отставание 500 лет?
Уже нет. Туда проложили скоростные железные дороги. От Пекина до Лхасы железная дорога. Там поезда идут. Дорога вся построена на сваях. Там же мерзлота, горы. Поезда идут, вагоны, подается кислород, как самолет. Потому что дорога у нас все 6 километров проложена. Нереально. Автомобильные дороги. Потрясающие фермы. Уровень жизни сильно вырос. Сейчас средняя продолжительность жизни 65-70 лет.
В два раза.
Все это было сделано за несколько десятилетий. Я приезжаю в деревеньку, где я был 3 года назад. Вижу, там уже поднимаются дома. Сейчас есть план в Китае к 2050 году сделать Тибет огромной страной-заповедником. Сохранять природу, культуру. И, в общем-то, планы хорошие. И к чести китайцев управляют Тибетом тибетцы. Сейчас большинство в Совете управления Тибетским автономным районом — это тибетцы. Конечно, китайский товарищ всегда рядом, подскажет, но большинство тибетцы. Тибетский язык официальный, преподавание в школах на тибетском языке, все надписи обязательно тибетские, потом китайские дублируются. Вот такой сейчас
едут?
Тибет. Да. Туризм стал развиваться с 90-х годов. Даже Далай-лама это признает и пишет, что туристов едет много. И туризм — это будущее Тибета. Это священные места, это волшебные монастыри. Это природа Тибета, которая ни с чем не сравнима. Прекрасная страна снегов, страна Дхармы. И если вообще, завершая, сказать, что случилось в Тибете за ту историю, что рассказываю вам уже две встречи. На тибетской земле был поставлен некий буддийский эксперимент. Когда к дикому кровожадному народу пришли монахи и принесли учение драгоценного Будды. Не все было гладко, мягко, но без насилия. Буддизм не терпел насилия в проповедях никогда. Тибетцы изменились. Чудесные люди. Я бы назвал их очень скромными, очень трогательными людьми, застенчивыми в чем-то. Это прекрасные люди, которые будут рады, если придете к ним в гости, поделятся с вами всем последним, даже это бедная кочевая семья. Да. Видя тибетцев, я думаю, что буддийский эксперимент был успешным.
Ох ты, Кость,
спасибо. И в завершение, мы же не просто о буддизме и о Тибете говорим. Грядет великое событие. В эту субботу в 10 часов утра в Москве в Музее кочевой культуры будет торжественно освящена буддийская ступа Субурган. Первый буддийский храм в Москве на территории нашего музея, он также находится, был открыто освящен в ноябре 2008 года по благословению ее святейшества Далай-ламы. А ступа — это будет третья. Одна ступа в музее Рериха, вторая у нас в музее небольшая есть, это большая белая ступа будет освящена. Будут посол Монголии, представителей Калмыкии, Бурятии, Тувы, много верующих буддистов. Вообще, что такое буддийская ступа? Это один из самых ранних памятников буддизма. Когда Будду кремировали, то люди попросили части его праха, разделили на 8 частей и вложили их в эту ступу. По сути, это надгробный памятник. А потом в ступу стали кладывать различные буддийские книги, реликвии. Вот в нашу ступу, в бумбу, которая закопана в основании, вложены реликвии с мест проповеди Будды, которым 2500 лет. Привезенные из Индии, из Непала, из Тибета, из Монголии. Святые вещи с разных монастырей.
На постоянной основе
это ступа — это огромный каменный монумент. Она огромная. Высотой более 3 метров. Огромный памятник. Белая ступа. Кратко расскажу, как она появилась. Я вечером шел по музею, а музей кочевой культуры, он же кочевой музей. Мы вечно эти домики внутри музея передвигаем. Угу. И вот, когда мы привезли из Ирана новую коллекцию, она у нас, это жилище, Алацик, не поместилась в том месте, где мы планировали. Пришлось тибетскую палатку переносить. И мы ее передвинули. Ну, такой тетрис для больших. Взяли жилище 6 на 6 метров и перетащили. Туда-сюда, туда-сюда. И вот я иду, стоит тибетская палатка в новом месте, и тут я вижу, как видение, сияющую белую ступу, прям светящуюся. Она была настолько реальной, казалось, я могу ее потрогать рукой. Я подошел, ступа исчезла. В тот день я понял, что мы должны построить там ступу. И вот этот проект завершен, и в эту субботу будет торжественное освящение ступы. Ступа — это очень правильное место. Это некие энергетические станции. Они излучают добро, сострадание, и люди, и все живые существа, и видимые, и невидимые, становятся добрее и лучше, если находятся рядом со ступой.
А кто может прийти?
Любые желающие могут прийти.
Заранее надо записываться?
Лучше позвонить в музей кочевой культуры, потому что там будут почетные гости, послы держав, поэтому лучше записаться заранее.
Это, мужу, с мужем приходи, он постоит, а ты потом у него новую
машину.
Новую машину попросишь, посмотрим, как это работает.
Эти блага, они благо духовные. То есть нельзя просить чего-то материального для себя.
Пить, ну что ты?
Знаете, как лучше всего сказать «Ом мани падме хум» и пожелать блага всем живым существам.
«Ом мани падме хум».
«Ом мани».
Петя, Пумитя. Костя, тут все спрашивают, как в Иран съездил, но я думаю, что у нас же нет
времени. Я же уже рассказывал, как я съездил в Иран.
Ну, еще раз хотят.
Про Иран мы отдельно поговорим. А лучше приезжайте в музей в Алацик, и подробно 2 часа мы с вами будем говорить только об Иране.
Спасибо, Костя.
Спасибо. Константин Куксин был у нас в гостях.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.